Его долго уговаривали. Кое-как, однако, успокоили. Ему внушили, что платье его, как запачканное кровью, должно примкнуть к собранию вещественных доказательств. Оставить же его на нем они теперь не имеют даже и права, в видах того, чем может окончиться дело. Митя кое-как наконец это понял. Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. Заметил только, надевая платье, что оно богаче его старого платья и что он бы не хотел пользоваться. Кроме того, унизительно узко. Шута, что ли, я Горохового должен в нем разыгрывать к вашему наслаждению? Ему опять внушили, что он и тут преувеличивает, что господин Колганов, хоть и выше его ростом, но лишь немного, и разве только вот панталоны выйдут длинноваты. Но сюртук оказался действительно узок в плечах. «Черт возьми! И застегнуться трудно!» — заворчал снова Митя. «Сделайте одолжение, извольте от меня сей же час передать господину Колганову, что не я просил у него его платье, и что меня самого перерядили в шута». «Это он очень хорошо понимает и сожалеет, то есть не о платье своем сожалеет, а, собственно, обо всем этом случае», — промямлил было Николай Парфенович. «Наплевать на его сожаление. Ну, куда теперь? Или все здесь сидеть?» Его попросили выйти опять в ту комнату. Митя вышел хмурый от злобы и стараясь ни на кого не глядеть. В чужом платье он чувствовал себя совсем опозоренным, даже пред этими мужиками и Трифоном Борисовичем, лицо которого вдруг зачем-то мелькнуло в дверях и исчезло. «Наряженного заглянуть приходил», — подумал Митя. Он уселся на своем прежнем стуле. Мерещилось ему что-то кошмарное и нелепое. Казалось ему, что он не в своем уме. «Ну что ж теперь, пороть розгами, что ли, меня начнете? Ведь больше-то ничего не осталось», — заскрежетал он, обращаясь к прокурору. К Николаю Парфеновичу он и повернуться уже не хотел, как бы и говорить с ним, не удостоивая. «Слишком уж пристально мои носки осматривал, да еще велел, подлец, выворотить! Это он нарочно, чтобы выставить всем, какое у меня грязное белье!»
«Да вот придется теперь перейти к допросу свидетелей», — произнес Николай Парфенович, как бы в ответ на вопрос Дмитрия Федоровича.
«Да-с», — вдумчиво проговорил прокурор, тоже как бы что-то соображая.
«Мы, Дмитрий Федорович, сделали, что могли в ваших же интересах», — продолжал Николай Парфенович. «Но, получив столь радикальный с вашей стороны отказ разъяснить нам насчет происхождения находившейся при вас суммы, мы и в данную минуту...»
«Это из чего у вас перстень?» Перебил вдруг Митя, как бы выходя из какой-то задумчивости и указывая пальцем на один из трех больших перстней, украшавших правую руку Николая Парфеновича.
«Перстень?»
— переспросил с удивлением Николай Парфенович. «Да, вот этот. Вот, на среднем пальце, с жилочками. Какой это камень?» Как-то раздражительно, словно упрямый ребенок, настаивал Митя.
«Это дымчатый топаз», — улыбнулся Николай Парфенович. «Хотите посмотреть? Я сниму».
«Нет, не снимайте», — свирепо крикнул Митя, вдруг опомнившись и озлившись на себя самого. «Не снимайте, не надо. Черт! Господа, вы огадили мою душу. Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас, если б в самом деле убил отца, вилять, лгать и прятаться? Нет, не таков Дмитрий Карамазов. Он бы этого не вынес, и если бы я был виновен, клянусь, не ждал бы вашего сюда прибытия и восхода солнца, как намеревался сначала, а истребил бы себя еще прежде, еще не дожидаясь рассвета. Я чувствую это теперь по себе. Я в 20 лет жизни не научился бы столькому, сколько узнал в эту проклятую ночь». «И таков ли был бы я в эту ночь и в эту минуту теперь, сидя с вами, так ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы смотрел на вас и на мир, если бы в самом деле был отцеубийцей, когда даже нечаянное это убийство Григория не давало мне покоя всю ночь? Не от страха, о, не от одного только страха вашего наказания. Позор! И вы хотите, чтобы я таким насмешником, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим, слепым кротам и насмешникам стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор? Хотя бы это и спасло меня от вашего обвинения? Да лучше в каторгу! Тот, который отпер к отцу двери, вошел этою дверью, тот и убил его, тот и обокрал. Кто он? Я теряюсь и мучаюсь, но это не Дмитрий Карамазов. Знайте это! Вот и все, что я могу вам сказать, и довольно, довольно! Не приставайте! Ссылайте, казните, но не раздражайте меня больше. Я замолчал. Зовите ваших свидетелей. Митя проговорил свой внезапный монолог, как бы совсем уже решившись впредь окончательно замолчать. Прокурор все время следил за ним, и только что он замолчал, самым холодным и самым спокойным видом вдруг проговорил точно самую обыкновенную вещь. Вот именно по поводу этой отворенной двери, о которой вы сейчас упомянули, мы и как раз кстати можем сообщить вам именно теперь одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важное для вас и для нас показание раненого вами старика Григория Васильева. Он ясно и настойчиво передал нам, очнувшись, на расспросы наши, что в то еще время, когда, выйдя на крыльцо и заслышав в саду некоторый шум, он решился войти в сад через калитку, стоявшую отпертую, то, войдя в сад, еще прежде, чем заметил вас в темноте убегающего, как вы сообщили уже нам, от отворенного окошка, в котором видели вашего родителя, он, Григорий, бросив взгляд налево и заметив действительно это отворенное окошко, заметил в то же время гораздо ближе к себе и настежь отворенную дверь, про которую вы заявили, что она все время, как вы были в саду, оставалась запертую.